что происходит в мире. «Большая игра» – новостной подкаст 9 канала. Диана Тасунян рассказывает о самых громких международных событиях недели.
И снова здравствуйте. Сегодня в «Большой игре» продолжим разговор о большом противостоянии России и Запада. Кризис набирает обороты, градус напряженности растет. Никаких предпосылок к тому, что все разрешится в одночасье, нет и в помине. И это несмотря на то, что переговоры продолжаются, причем на самых разных уровнях, а стороны продолжают делать комментарии. И как ни странно, в этой ситуации Украина стоит особняком. Вроде все происходит из-за Украины и вокруг Украины, но при этом Киев в этой ситуации выглядит спокойным. Украинский президент Владимир Зеленский говорит о том, что ситуация на линии соприкосновения на востоке страны под контролем, да и в российское вторжение как-то не спешат верить в незалежное, призывают не поддаваться панике. При этом там с удовольствием принимают западную помощь в виде вооружения и инструкторов и сыпят нареканиями в адрес Германии, которая отказывается предоставлять эту самую военную помощь. В Берлине говорят, что не поставляют оружие в горячие точки. Да и вообще ФРГ как-то пассивны в противостоянии с Россией. К примеру, не хотят, чтобы санкции, пока гипотетические до момента вторжения России в Украину, включали в себя энергетическую сферу. Несмотря на то, что не первый десяток лет говорят о том, что необходимо диверсифицировать поставки газа в Европу, старый свет – никак не может слезть с российской газовой иглы. В Великобритании так и говорят, в Европе нужен российский газ. И вот это очень напоминает один неприятный эпизод. После российско-грузинской войны 2008 года Евросоюз, по сути, разорвал отношения с Россией. Война была в августе, после нее был подписан план перемирия. Под документом подписались президенты Франции, России и Грузии. Через две недели, 26 августа, Москва признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии, нарушив договоренности. В 2014 году бессменный министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал подписи под планом Медведева-Саркози закорючками. Еще раз подпись поставил и президент России – на тот момент им был Дмитрий Медведев, скажем так, номинальный президент, но президент. И он же признал Абхазию и Южную Осетию. По логике Лаврова и подпись Медведева под признанием тоже закорючка. В октябре 2008 года состоялась пресс-конференция президентов Франции и России Николя Саркози и Дмитрия Медведева, а также главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Барозу. Медведев поблагодарил западных коллег за то, что помогли выполнить план перемирия. Саркози, который на тот момент был еще председателем Евросоюза, замялся и сказал, что всегда выступал за диалог с Россией. А Барозу заявил, что ЕС нуждается в российской древесине, и потому нужно налаживать отношения с Москвой. Теперь Евросоюзу нужен российский газ. Американцы засуетились. Вашингтон ведет переговоры с Катаром о поставках газа в Европу. Австралия вмешалась. Мол, поставим европейцам сжиженный газ. Но что-то мне подсказывает, что от российского голубого топлива старый свет не рискнет отказаться. И знаете, если уж говорить о причинах сегодняшнего кризиса, то надо вспомнить и апрель 2008 года, саммит НАТО в Бухаресте. Тогда Грузии и Украине должны были предоставить план действий по членству в Альянсе, но этого не сделали. Франция и Германия выступили против, поддавшись влиянию Владимира Путина, который сам приехал в Румынию и потребовал не затаскивать Украину в НАТО. Не получилось затащить, потому что в НАТО все решается на основании консенсуса. Нет консенсуса, нет ПДЧ. Дали бы план действий по членству, не было бы никакой войны в августе в Грузии. Была бы более жесткая реакция Запада на войну в Грузии, не было бы аннексии Крыма. Это очевидно. Сегодня администрация Байдена грозит России беспрецедентными санкциями в случае войны в Украине. В 2009 году, через год после российской интервенции в Грузию, именно так называет сегодня августовскую войну госсекретарь США Энтони Блинкен, Джо Байден, будучи вице-президентом, на Мюнхенской конференции по безопасности произнес слово «перезагрузка» и предложил начать отношения с Москвой с чистого листа. Перезагрузка провалилась, а Байден сегодня президент и соглашается с журналистом, что Путин убийца, отвечает «I do». А потом встречается с Путиным в Женеве, пожимает ему руку и ведет переговоры. Российский лидер «I do», по всей видимости, не простил. Но месть – блюдо холодное. Путин выждал время и стянул войска к границе с Украиной. Началась игра на нервах, результатами которой глава Кремля уже доволен. 18 ноября 2021 года, выступая на расширенной коллегии Министерства иностранных дел, Владимир Путин произнес очень важные слова, которые можно считать предисловием к тому, что происходит сегодня. За 20 секунд он сформулировал свою цель.
Тем не менее, вот наши предупреждения последнего времени, они все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект. Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше.
Дольше это продолжается до сих пор. Да, а сейчас представьте себе, что все это Путин произнес с иронией, даже улыбка промелькнула на лице. Чего добился Путин сотни тысяч солдат на границе с Украиной? Самого главного для себя. Он формирует сегодня международную повестку дня. Запад истерит. Все говорят о России и Путине. Коннотация негативная, но какая разница? Ведь, как говорят, черный пиар тоже пиар. Все мировые СМИ только и гадают, чего добивается Путин, начнет ли Путин войну, захватит всю Украину или две трети, а может ограничиться признанием и присоединением к России Луганской и Донецкой областей Украины. На Западе не могут понять, как далеко может зайти Путин, и на всякий случай заявляют о том, что НАТО не собирается направлять войска в Украину. А вот страны Восточной Европы, которые входят в альянс, да, будут отправлены дополнительные силы в случае российского вторжения в Украину. Шеф Пентагона Ллойд Остин уже распорядился привести в состояние готовности к переброске 8500 американских военных из Западной в Восточную Европу. Всего США могут отправить 50 тысяч военнослужащих. Опять же, это как и с теми самыми обещанными беспрецедентными санкциями на случай российского вторжения на украинскую территорию. А будет оно или нет, президент США Джо Байден считает, зависит от настроения Владимира Путина.
Послушайте, единственное, в чем я уверен, так это в том, что это решение полностью исключительно решение Путина. Никто другой не собирается принимать это решение, никто другой не собирается влиять на это решение. Он принимает это решение. И я подозреваю, то, что он соберется делать, будет зависеть от того, с какой стороны кровати он встанет утром. И я думаю, что рационально, если бы он хотел говорить о стратегической доктрине, но я не знаю, что он решил. До сих пор были три встречи, они ничего не дали. У меня сложилось впечатление, основанное на том, что рассказали госсекретарь, мой советник по национальной безопасности и другие высокопоставленные должностные лица, которые проводят эти встречи, что люди, с которыми они разговаривают с российской стороны, не знают, что собирается делать Путин. Он информированный человек, и я уверен, я верю, что он просчитывает краткосрочные и долгосрочные последствия для России. И я не думаю, что он уже решился на вторжение. Россия будет привлечена к ответственности, если она вторгнется. И это зависит от того, что он сделает. Одно дело, если это незначительное вторжение. Но если они действительно сделают то, на что способны, силами, скопившимися на границе, то для России будет катастрофой дальнейшее вторжение в Украину.
То есть два варианта вторжения. Масштабное и не очень. И два варианта реагирования. После этого заявления Белый дом опубликовал разъяснение, что Байден говорил о любом вторжении. Но Байден сказал то, что сказал, оговорился, не имел в виду, так получилось, возраст сказывается. Неважно, он произнес это, как и то, что на Западе нет единой позиции относительно действий, которые должны быть предприняты в отношении России, что в ближайшем будущем Украина в любом случае не станет членом НАТО. А вопрос о неразмещении в Украине стратегического вооружения можно обсуждать с Россией. А ведь заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с американцами в Женеве, сказал, что Москву удовлетворят гарантии США о том, что Украина и Грузия не станут членами НАТО. Письменных гарантий никто России не даст, но устные, по сути, Байден уже дал. А как мы знаем, в НАТО все решения принимаются на основании консенсуса. Значит, Украине в НАТО не быть. Грузия вообще в этой ситуации выступает в роли прицепа. Только если раньше была связка Грузия-Украина, сейчас Украина-Грузия. И вообще Тбилиси занимает выжидательную позицию. Многие грузинские политологи говорят о том, что Грузия в любом случае не будет проигравшей в этой ситуации, потому что по инерции связка в любом случае работает. После аннексии Крыма Евросоюз в июне 2014 года подписал соглашение об ассоциации с Украиной, а заодно с Грузией и Молдовой. А вот и сейчас что-нибудь перепадет, а нет так нет. Не очень приятная ассоциация связана опять все с тем же 2008 годом, все с той же войной в Грузии. Началась российско-грузинская война в день открытия Олимпиады в Пекине. Сейчас тоже начинаются Олимпийские игры и тоже в Пекине. Bloomberg распространил информацию, что китайский лидер Си Цзиньпинь лично обратился к Путину с просьбой не омрачать праздник и не начинать войну с 4 по 20 февраля. В МИДе России назвали это сообщение феерическим фейком. Экс-посол США в Грузии и Украине Джон Тефт считает, что Олимпиада станет сдерживающим фактором для Москвы.
Шансы найти выход из ситуации крайне низкие, учитывая тактику России по наращиванию сил у границы и угрозам Украине. Некоторые военные эксперты уже высказывали оценки, что наиболее оптимальным временем для российского вторжения, если Россия на это все-таки решится, будет поздний февраль. Отчасти, я полагаю, из-за условий в поле. Замерзшая земля, не будет топи и жижи, которые могли бы препятствовать использованию танков. Это может быть расчет со стороны военных. Другой фактор – Олимпийские игры, которые будут проходить в Китае. Я не могу себе представить, что президент Путин захочет бросать тень или отвлекать внимание от столь важного для Китая события, учитывая его отношения с председателем Си. Так что, на мой взгляд, сейчас главная задача удержать ситуацию до конца февраля. Но тот факт, что Россия перебрасывает все больше сил с Дальнего Востока, что она перебрасывает силы в Беларусь, все это создает видимость угрозы удара с трех сторон. И это вызывает крайнюю озабоченность.
Еще один интересный момент. Это такая демонстрация намерений, прекрасно читаемая и вовсе не скрываемая. Владимир Путин провел переговоры с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Куба тут, конечно, ключевое. Отсыл к Карибскому кризису. Ведь Путин очень часто повторяет, требуя от США гарантии безопасности. Разве это мы пришли к границе США со своими ракетами? Это США к нам подобрались, к нашим рубежам, к нашему дому. Теперь вот демонстрация дружбы с Кубой. Только вот сейчас не начало 60-х прошлого века, и Куба сегодня не та. Зачем сегодня Гаване ввязываться в противостояние России с Западом и забыть о налаживании отношений с США? В общем, много разговоров, которые остаются только надеяться, так и останутся разговорами. Но факт, что даже в период холодной войны такой риторики не было. Сегодня заявления политиков подчас на грани хамства. Павел Палащенко был свидетелем переговоров в Рейкьявике Горбачева и Рейгана. Политический аналитик надеется, что за закрытыми дверями переговоры проходят политкорректно.
Как сейчас модно говорить, целая экосистема внешней политики, и она окружает вот эти разговоры и переговоры глав государств, встречи на высшем уровне, на высоком уровне. Там все, я уверен, довольно корректно. А вот в этой экосистеме, которая включает в себя очень большой пропагандистский элемент, здесь действительно мы встречаемся в последнее время с лексикой, которой раньше не было или которая раньше присутствовала в гораздо меньшей мире. Да, это так. Ну, с чем это связано? Я думаю, что это связано с тем, что в целом в мире в современную эпоху происходит некая культурная деградация. Ну, мы читали, например, твиты бывшего президента США, мы слушаем представителей некоторых министерств, мы смотрим телевизионные ток-шоу, и действительно от лексики, которая используется, иногда отрыв вперед. У нас в стране интеллигенция тоже очень часто выступает против так называемой политкорректности, говорит, что надо все называть своими именами, и тоже переходит рамки. Ну, что делать? Я просто надеюсь, что маятник когда-то в другую сторону повернется.
На протяжении последних лет много спорят о том, можно ли называть состояние российско-западных отношений холодной войной. Мол, тогда при Советском Союзе шла идеологическая война. Это вот удивительный аргумент. А сегодня что, нет идеологического разлома между Западом и Россией? Где политологи узрели идеологическую схожесть политики Вашингтона и Москвы? С каждым годом идеологический разлом становится все масштабнее. Кремль все сильнее закручивает гайки, откатывая страну назад в советское прошлое. Да и задачи вполне четкие у Путина. Недаром он говорит о том, что развал Союза – это трагедия, его, Путина, личная трагедия, развал исторической России. В общем, вполне себе можно говорить о том, что холодная война продолжается, как и гонка вооружений. Сравнивать можно. Так считает и Павел Палащенко.
Все-таки можно, потому что значительная часть тех вооружений, которые действительно качественно отличаются от вооружений прежнего поколения, значительная часть этих вооружений будет подпадать под условия, например, продленного договора СНВ-3. Другие новые вооружения не подпадают под условия договора СНВ-3, но, как вы знаете, между Россией и США идут переговоры о стратегической стабильности. И в рамках этих переговоров, я думаю, что или обсуждаются, или будут обсуждаться и другие ядерные средства. Но вот если говорить о том, что сейчас у всех на устах и чаще всего обсуждается о гиперзвуковых боевых блоках, то это подпадает под договор СНВ-3, будет подлежать контролю. Это устанавливается на тех ракетах, которые подлежат контролю и инспекциям по договору СНВ-3, и одна такая инспекция уже состоялась, когда американские инспекторы видели вот эти ракеты, на которых эти блоки установлены. В любой гонке вооружений, в любом соревновании в области вооружений, вообще говоря, нет ничего хорошего. Поэтому надо надеяться, что будут ограничиваться и количественные параметры, а может быть даже и качественные. Пока трудно сказать, у нас на переговоры, не у нас, а у России и США на эти переговоры где-то 3-4 года, пока действуют продленные договоры с СНВ-3. Ну, времени, на мой взгляд, вполне достаточно, чтобы договориться.
СНВ-3 – договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вообще, сокращение вооружений, регуляция военных учений. Еще много чего Запад готов обсуждать с Россией. Вопрос, как долго Москва будет твердить о том, что основные требования – гарантии не расширения НАТО на восток, не вступления Украины и Грузии в НАТО, возвращения НАТО на позиции 1997 года – должны быть удовлетворены. Это невозможные требования. На это Запад не пойдет. Но просто так Москва уже не может пойти на попятный. И как-то уж слишком примитивно выглядит еще один сценарий. Запад ждет войны, готовится, но ее не будет. Путин просто присоединит Луганск и Донецк к России. Готов ли Запад заплатить такую цену за спокойствие? И что в этой ситуации делать Украине, которая уже выглядит как разменная монета во всей этой опасной игре? С вами была Диана Тусунян. До встречи в «Большой игре» и слушайте нас на всех цифровых аудиоплатформах 9 канала.